Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. В эфире Радио «Вера». Мы с вами в Переславле-Залесском. В стенах древнего Данилова монастыря с нами игумен Пантелеимон, настоятель этого монастыря, Свято-Троицкого монастыря, и старший научный сотрудник Переславского музея-заповедника Елена Константиновна Шадунц. Мы говорим... Так получилось, что мы с вами буквально начали выстраивать туристический, ну, или паломнический, скорее, маршрут по Переславлю. Вот вы так подробно рассказали про монастырь, в котором мы находимся. Давайте поговорим об остальных сохранившихся четырех монастырях. Что там? Потом, может быть, если у нас останется время, мы поговорим о том, что было восстановлено. Но начнем, наверное, все-таки с того, что удалось сохранить.
Я бы даже предложил начать не с монастырей, а с древнейшего храма, который находится в центре Переславля, Спасо-Преображенский собор, в котором по преданию рукополагали и возводили в игумены преподобного Сергия Радонежского, и в котором в результате недавней реставрации, сняв слой штукатурки, обнаружили очень интересные граффити, про которые Елена Константиновна готова рассказывать днем, а еще больше готова рассказывать ночью, потому что именно при косом освещении, при боковом освещении, эти граффити лучше видно.
При режимном освещении, как говорят мои коллеги из кинематографа.
Ну да, и, собственно, оказывается, это вообще называется граффити, правильно. И оказывается, об этом я узнала от коллег, которые занимаются эпиграфикой. Это Алексей Алексеевич Гиппиус и Савва Михайлович Михеев, Российский институт языкознания Академии наук. Они занимаются чтением вот этих вот древнерусских надписей и в Великом Новгороде, и они приехали читать это все тут. Именно они расшифровали знаменитую надпись об убиении князя Андрея Боголюбского, которая оказалась на древнейшем масс-медиа в нашем соборе, снаружи. Да, ее нашли снаружи. Вот уникальность нашего собора в том, что на самом камне снаружи собора находятся не просто многочисленные крестики, которые, на мой взгляд, это такие паломнические подписи. Представьте, это был единственный такой величественный храм на огромную округу. Это, по сути, прообраз того града Иерусалима. Это удивительная такая вот святыня, в которую приходили и возле которой молились. По всему миру эпоха XI-XII веков, она отмечена вот этими крестиками на храмах. Это делали везде все христиане. Вот. И у нас не исключение. Причем часть крестов находится на высоте 8 метров и даже выше. То есть они были поставлены на блоках. Вот сегодня подписывают кирпичики, когда строят храмы. А тогда получается, что подписывали вот эти блоки и монтировали их даже уже вот на очень большую высоту. В этом году продолжатся исследовательские работы по нашему храму. Мы попали в ФЦП по развитию культуры и туризма. И центральные научные реставрационные мастерские вместе с Институтом археологии Академии наук и другими исследовательскими организациями должны провести такие глубокие изыскания, включая снятие полностью пола в соборе, потому что под его плитами находится множество сохранений. В нем были похоронены князья последней династии, потомки Александра Невского. Последняя Переславская династия – это Дмитрий Александрович, Иван Дмитриевич и какой-то по преданию малолетний потомок, потому что династия эта прекратилась, и Переславское княжество было завещено Москве. Вот, кроме этого, там, как уже понятно по исследованиям, есть и другие захоронения. Пол будет полностью снят, и таким образом мы получим что-то новое, какие-то вот новые сведения.
Давайте вернемся к монастырям. Вы говорили о том, что ваш монастырь самый младший.
А самый старший – это монастырь Никитский, который построен и освящен в честь стомученика Никиты Готвского. но в нем более известен преподобный Никита, который являет совсем другой образ монашества, потому что преподобный Никита был человеком очень худого нрава, которого никто здесь не любил. Он со всех всеми правдами и неправдами выбивал деньги, был разбойником. И в какой-то момент, придя домой и видев, как жена варит суп, и видя, как из этого супа вырезают то руки, то ноги человеческие, весь суп кроваво-красный, он ужаснулся и понял, насколько неправильна его жизнь.
И в нем видение было такое.
Да, такое было страшное видение. И он покаялся, и он стал вести очень суровый образ жизни, и в качестве одного из первых подвигов он просто удалился на болото и отдал себя на поедание той мошкаре, которая там была, всем комарам и мухам, которые там жили, и вернулся оттуда абсолютно опухший. И вот потом он нес другие тяжелые подвиги, он затворился в маленьком пространстве, и фактически он стал столпником, не таким, как какие были древние столпники, которые строили столб над поверхностью земли. Он ушел в землянку и там совершал свой подвиг столпничества, не сходя с места, и вдобавок он носил еще и вериги. То есть вот такое умерщвление своей плоти, вот такая горячая молитва, которая ему в этом всем помогала. И вдобавок он еще жизнь свою закончил мученически. Пришли к нему родственники и увидели его вериги, которые от многих трудов так были отполированы, что родственники посчитали, что вериги серебряные, и убили Никиту. Вот. А вериги, обнаружив, что они отнюдь не серебряные, а обычные железные, выбросили в воду. Однако вериги всплыли, и вериги сейчас были обнаружены, вериги сейчас находятся, являются одной из важных святынь для тех, кто приезжает поклониться в Никитский монастырь.
Просто, может, еще добавить, что каким же образом все-таки Никитский монастырь связан с Никитой Столбником в его жизненном пути? Дело в том, что перед тем, как отправиться на съедение комарам, этот самый мытарь, потому что он был именно мытарем.
Он такой нелегальный мытарь.
Нет, он был легальный мытарем, но он был разбойником, нелегальным разбойником, но легальным мытарем. Его жизнь происходила как раз, и вообще все эти события происходят в момент строительства крепости Переславля-Залесского. Дело в том, что у нас тот редкий случай, когда дата основания города, как крепости, как вот такой заставы на пути в княжество Владимира Суздальское, и дата строительства собора нашли точное отражение в летописях. То есть там четко и ясно во многих летописных списках написано, что в лето 6660-е, это 1152 год, был заложен собор, причем там такая интересная фраза есть, что «град перенесе от Клещина и заложи церковь Святого Спаса». Дело в том, что рядом с Переславлем, совсем недалеко, на берегу Плещеева озера находится еще одна маленькая земляная крепость более древнего города, города Клещина, который тут существовал еще во времена Владимира Мономаха и который подчинялся Ростову. Это же была ростовская земля, то есть еще в «Повести временных лет» упоминается этот край. И, очевидно, считается, что Никитский монастырь был основан еще в те времена, когда здесь княжил потомок Владимира Красное Солнышко, князь Борис. Борис, которого посадили в Ростов, и он основал здесь как монастырь Никиты Готовского, которого почитали русские князья, так и рядом во времена жизни там Никиты, вот этого самого раскаявшегося мытаря и разбойника, пришедшего к игумену этого монастыря проситься туда. И поскольку его не пустили, он отправился на те самые болота, чтобы там умереть съеденным мошкарой. А потом его все-таки нашла братья, и он пришел в монастырь. Так вот, этот самый Никитский монастырь был основан по преданию Борисом, князем Борисом, а рядом был еще один монастырь, который мы знаем как Борисоглебский на горе. В житии Никиты Столпника говорится, что он ископал два колодца. Один колодец он ископал на том месте, где его ела мошкара в болоте, и до сих пор там есть святой источник, Никитский источник.
А болот нет уже?
Там есть речка, она называется Слуда, и на этой самой речке находится вот эта самая купальня и колодчик святого Никиты. А второй колодец он ископал у другого монастыря.
Это все в XII веке происходит?
Это все происходит в XII веке, совершенно верно. Он был убиен в 1186 году. Это известно точно. То есть это один из первых русских святых. И надо сказать, что дальнейшая история города – это история, это крепость. Вот Москва – это пограничье. Переславль – это следующая крепость. И эта крепость была построена, как она, вот если вы посмотрите, она представляет собой буквально пряжку, замок, который закрывает дорогу. Дорога, которая идет сейчас из Москвы, это на самом деле дорога из Черниговского княжества в Ростов. В Ростов и в Суздаль. И вот на ней ставится эта самая крепость в 1152 году. А возле этой крепости, чуть поодаль, существует старый город Клещин, и Никитский монастырь, и еще один какой-то маленький монастырь. Мы его знали как монастырь Борисоглебский на горе. Вот из жития святого Никиты известно, что там был еще один колодчик. Но понятно, что Борису и Глебу его могли посвятить уже после того, как они были прославлены в Лиге святых. Но это второй по времени был там монастырь. Дальше у нас есть не очень далеко от города Клещина, от этих валов, Александрова гора. Это место, на котором сейчас стоит крест, а был там Александров монастырь. По преданию, там когда-то находился терем Александра Невского загородный. Но известно, что он основал там монастырь, и археологи еще в XIX веке нашли остатки этого монастыря. В документах он есть. Уже в XVIII столетии его территория переходит к Никитскому монастырю, потому что он был сожжен во время польско-литовского нашествия в начале XVII столетия. Он был посвящен, я думаю, Александров, потому что он Александру Римскому, наверное, был посвящен. Это был загород, потому что это патронатный святой Александр Римский. Ну вот этот монастырь там был, и гора эта под названием Александрова до сих пор известна. Вот. А в самом городе монастыри появлялись сначала как княжеские, ну вот такие вот обители, основанные князьями. Какие это монастыри? Вот этот вот Борисоглебский был на горе, а был еще Борисоглебский на песках. Вот мы говорили про Смоленско-Корнилевскую церковь. Эта церковь была одной из церквей этого монастыря. Он был основан в память о событии 1254 или 56 года, когда тут была убита семья брата Александра Невского во время одного из вторжений татарских, рати Неврюя. Была битва на окраине Переславля, и там полегла и рать Переславская, и семья была убита. И вот этот монастырь Бориса и Глеба на песках был основан на этом месте в середине 13 столетия. А рядом, чуть позже, в середине 14 века, такой вот монах, который ушел от мира и который будет известен потом как Дмитрий Прилуцкий, основывает, точнее, ну как, к нему прибились люди. Он там ушел жить на болото для того, чтобы быть в уединении, ходить и молиться в этот монастырь. А к нему пришли, и вокруг него стали собираться те, кто, ну, как-то следовал за ним. Он уходит отсюда на север, а монастырь остается. Это Никольский, существующий ныне монастырь. Это середина XIV. Дальше у нас неизвестно когда возникает еще целый ряд маленьких монастырей, которые были упразднены в середине XVIII века. Их насчитывается до 12 вообще в целом было монастырей, но часть из них была закрыта. А следующий очень известный монастырь – это Федоровский монастырь. По преданию, опять-таки, он был основан сразу же после того, как случилась битва начала XIV столетия. Вот когда умирает последний князь из династии Переславских князей, в 1304 году происходит битва за Переславское княжество, потому что тогда еще неизвестно, кто главнее, Москва или Тверь. И вот Тверское воинство приходит сюда, и на окраине, на южной, случается битва между войсками московскими и переславскими и тверскими. И москвичи берут верх. И вот тот монастырь, который основан во имя Федора Стратилата, он основан по преданию именно потому, что битва происходила в этот день. И поэтому он посвящен Федору Стратилату. То есть 14 век. Ну, а известен своими строениями и так далее он нам, в общем-то, с 16 столетия, когда там строится Федоровский собор. Собор, посвященный патронатному святому царевича Федора Иоанновича. Еще раньше существует тот самый Горицкий монастырь, откуда происходит преподобный Даниил. Он нам известен с 14 века. Тоже вот какое-то такое время, потому что, когда мы говорим про Дмитрия Прилуцкого в каких-то, и про Сергия Радонежского, в каких-то житиях мы можем увидеть, что это вообще-то события происходят, они связаны с Никитским монастырем, в каких-то с Горицким, но Горицкий известен с 14 века. Это был большой монастырь. В 17 столетии архимандриты Горицкого монастыря во всяких договорах соборных, соборы, которые собирали цари, они числятся одним из первых. Вот. И этот монастырь, он был потом центром епархии Переславской в 18 столетии.
А епархия тогда была огромная?
Епархия была до Гжатска. Вы можете себе представить? Она простиралась куда-то вообще. Клин, Гжатск, Можайск, Волоколамск.
Владимирская область?
Нет. Значит, Переславская епархия с 1744 по 1788 год существовала, и она включала территорию от Ростовского, границы Ростовского уезда до Гжатска, и вот туда, на, скажем так, на запад она простиралась, минуя Троице-Сергиеву лавру, захватывая часть Дмитровского уезда. Это была очень обширная епархия. Она просуществовала 44 года, и была упразднена, когда при Екатерине меняли границы губернии и границы епархии. И вот потом Переславль уже имел отношение к Владимиру. Опять, скажем так, он начинается во Владимиро-Суздальское время, и затем в XVIII веке, весь XIX и начало XX он административно относился к Владимирской губернии и входил во Владимиро-Суздальскую епархию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Мы с вами находимся в Переславле-Залесском. С нами Елена Константиновна Шадун, старший научный сотрудник Переславльского музея-заповедника и игумен Пантелеймон Королёв, настоятель Свято-Троицкого Даниилова монастыря. Мы говорим об этом замечательном городе. У меня попутно отец Пантелеймон возник вопрос. Мы говорили о том, что преподобного Никиту не сразу пустили в монастырь, и он пошел на болото отдать себя вредным насекомым, которые его искусали, и с намерением, я так понимаю, там погибнуть, потому что в монастырь его не пустили. Недавно мы слышали житие преподобного Корнилия, которого тоже не пустили в монастырь. И у меня к вам с первого раза, и со второго, и с третьего. У меня к вам как к игумену вопрос. Почему не пускали в монастыри людей, которые хотели в них поступить?
Это древняя традиция про то, что если человек действительно хочет идти в монастырь, то преподобные отцы древние говорят о том, что не надо торопиться, пускай постоит под воротами, подождет, осыпайте его всякими бранными и ругательными словами, чтобы он уходил. Если человек действительно хочет в монастырь, если он готов нести этот монашеский подвиг, он постоит. Мы знаем из жития преподобного Павла Препростого, как преподобный Антоний Великий, увидев его, говорит: «Ты уже стар, уходи отсюда, ты не сможешь здесь подвязаться». Вот, и ушел к себе внутрь, и, выйдя на закате дня, увидев там опять Павла, который весь день простоял на египетской жаре, не имея ни кружки хлеба, ни капли воды, и продолжал просить его принять в монастырь. Он пытался снова его прогнать, но потом принял. И начал так подвязаться, как не подвязался в своей юности, для того, чтобы Павел, осознав свою немощь, ушел, поняв, что он не может нести подвиги вместе с преподобным Антонием. Но Павел по своей простоте и доверию полному преподобному Антонию спокойно это все выдерживал. Поэтому вот такой первый монашеский искус, который происходит при воротах, вполне он оправдан и исторически.
А сейчас так же?
Сейчас, ну вот есть патерик, который относится к Афону, касающийся 20 века. Очень красивая история, которую я очень люблю, но в своей практике не применяю. Есть история про одного старца, у которого не было послушников, и к которому, ну, приходили молодые люди, и, зная, что он действительно человек высокой жизни, просились принять его, их к себе, но он выбегал на них с палкой и кричал: «Уходите отсюда!». Вот, они пугались и убегали. Только один послушник сказал: «Бей меня, но я от тебя никуда не уйду». На что старец, отбросив палку, нежно его обнял и ввел к себе в калию. Сказал: «Вот, давно я ждал такого послушника». Вот такой практики у меня нет, но вот суровая встреча вполне, мне кажется, оправдана. Это не касается паломников.
А раз это не касается паломников, давайте поговорим о том, как встречают паломников в монастыре, в монастырях. Потому что я знаю, что, во всяком случае, женские монастыри здесь, в Переславле, они принимают и паломников, и трудников. И в целом можно приехать как туристу, но можно приехать и помолиться, и пожить в монастыре, и послужить. Вот у вас так же?
У нас есть один большой братский корпус, и поэтому довольно сложно организовать такую жизнь, чтобы все-таки разграничить правильным образом пространство. И я не представляю, как здесь жили в древности монахи. Потому что некоторые кельи огромны по размеру, и при этом в них одно крошечное окошко. Ее разграничить какими-то перегородками для того, чтобы у каждого монаха было отдельное свое место или у каждого гостя был какой-то свой отдельный уголочек, довольно сложно. Значит, у тебя либо не будет света, либо не будет тебе там поступать воздух, и вот либо ты будешь жить на проходе. Вот. Предположить, что здесь жили так же, как в некоторых католических монастырях, где был общий дармиторий, общая спальня, что монахи трудились где-то, потом приходили и спали в одной большой комнате. Тоже довольно сложно. Где располагались... В какие-то времена в Даниловом монастыре было около 70 человек монахов. Может быть, не все они жили прямо внутри монастыря. Может быть, некоторые из них жили в тех промыслах, которые принадлежали рыболовецкому, присматривали за этими промыслами и находились вне монастыря. Может быть, здесь было какое-то количество еще маленьких избушечек, в которых жили люди. Вот. Сейчас маленьких избушечек нету, и поэтому вот сразу смешивать паломников по жизни с братьей довольно сложно, мне не хотелось бы, да. Поэтому вот вы уже не первый, кто с вашего прекрасного радио задает такой вопрос, как переехать и пожить на него в монастыре. Но вот по рекомендации. Принимаем через друзей.
А в какие монастыри, может, вы знаете, можно приехать в Переславле-Залесском?
Попытаться можно в любой. Принимаются на какое-то время и в женский Федоровский, и женский Никольский. Можно некоторое время пожить и в Никитском монастыре, там своя атмосфера. Вот, можно попытаться и ткнуться к нам, если у нас будет вдруг место. Мы можем посмотреть на вас строго. И внимательно, с любовью.
Надо спросить Никольский в первую женский очередь. Женский. Дело просто в том, что Никольский, когда был передан, он был до такой степени разорен и разрушен, что от старого монастыря осталось довольно мало. То же самое касается Николы Сольбинского. И эти монастыри, они, в общем-то, отстраивали себя заново. Поэтому там появились какие-то здания, и какая-то территория там еще добавилась, на которой смогли построить уже новые, в общем-то, странноприимные корпуса. Если мы возьмем Федоровский монастырь, то вот когда заходите в эти наружные ворота, вашему взгляду предстает желтое здание. Это странноприимный дом, который был построен специально для паломников в конце XIX века. Причем паломники там принимались бесплатно, они там проживали бесплатно и столовались бесплатно.
Вот. И у Данила монастыря тоже был такой дом. Да, и дом сохранился, но он нуждается в ремонте и реставрации. Дом, про который говорится, что в год там принималось до 5000 паломников бесплатно и с кормежкой. Вот его надо ремонтировать и запускать.
Да, потому что это существует сейчас. Федоровский, по крайней мере, имеет такие планы, монастырь. Я об этом слышала. Просто в советское время вот эта история с этой арендой, с этими разрушениями, с этими сносами, она почему-то нанесла в первую очередь урон именно келейным корпусам. Если вы посмотрите на Никитский монастырь, я думаю, что и здесь могло быть такое. В этих монастырях, и в Федоровском, там до сих пор это осталось, были такие отдельные деревянные домики. Это были кельи. Надо сказать, что вот тоже интересный вопрос общежительства. Общежительство в Никитском монастыре, как известно, вел Иван Грозный. Именно Иван Васильевич, когда он приезжал сюда, они все, в общем-то, великие князья и цари почитали Никиту Столпника. Вот он, приехав сюда и построив тут главный собор этого монастыря, он не просто там пел на его освящении, и не просто он туда ездил помолиться, а он и своим именно велением вел там общежительство. То есть общежительство было не сразу и не везде. И вот эти вот деревянные отдельно стоящие кельи, они были и там, в том самом Никитском, и в Федоровском, там осталось несколько домиков. У нас в центре города нынешний наш кафедральный собор Владимирский, рядом с ним церковь Александра Невского. Это остаток Богородского Владимир, в общем, это был монастырь Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Богородско-Сретенский девичий монастырь. Мы не увидим там ни одного келейного корпуса. Там есть остаток стены. Где же они жили? Это уже известно из документов, что корпуса были деревянными. И когда монастырь упраздняют в 1764 году, кельи перевозят в Федоровский, переселяют насельниц. То есть вот эта практика была. И сейчас, возможно, это один из путей улучшения, что называется, монашеской жизни и возможности как-то вот расселиться, это вернуться к вот этим вот небольшим деревянным домам, потому что это все ансамбли федерального значения, памятники, и не так-то просто заняться каким-то новым строительством на их территориях. Но если есть подтвержденные сведения о том, что здесь были какие-то постройки, то при обоснованном проекте можно это воссоздавать. Вот. Мы знаем, что в Суздале такой вот монастырь женский, он в советское время был там просто как гостиница, в котором были вот эти деревянные избушки. Сейчас его вернули, так сказать, вам Покровский, да, женский, в Суздале. Но в любом случае эта практика существовала, и к ней можно возвращаться.
Но это все монастыри, стены, которые сохранились с каких-то незапамятных времен. Сложно представить что-то с XII века, с XIV. Как сказал отец Пантелеймон, совсем недавно было в XVI веке. Но сейчас, в XXI веке, мы можем, те, кто в Москве, даже одним днем приехать и коснуться этого всего, увидеть.
Эти артефакты, они не просто камни, а они напоминают нам о образе жизни наших предков и о том, как важна была молитва. И понятно, что строительство всего этого происходило во славу Божию. И, может быть, нам стоит об этом не просто помнить и приезжать сюда не просто туристами, хотя и туристов всегда мы ждем, и это важно, интересно, но приехать помолиться, даже пускай остановившись в каких-то других гостиницах, которых тут достаточно, помолиться, окунуться вот в эту атмосферу древнего благочестия, которое здесь, в общем-то, тоже чувствуется. Это очень важно.
И, конечно, здесь Переславская земля, она не зря именуется землей русской святости. И это ощущение, оно очень сильное. И многие люди, заходя в Данилов монастырь, говорят, что здесь какое-то особое ощущение тишины. И у меня у самого от Данилова монастыря никуда не девается особое такое ощущение места поразительного не только по тем пейзажам, которые открываются, по тем восходам и закатам, которые я каждый день наблюдаю. Но, наверное, такое ощущение у меня было еще на Соловках. Там, где вот всеми фибрами души ощущаешь тот подвиг и древних подвижников, и тот подвиг новомучеников, которые там были заключены в лагерь. А здесь, в Переславле, как-то себя ощущаешь действительно возвращающимся к своим русским корням, как-то ощущаешь себя приехавшим домой и никуда не спешащим, и действительно здесь дышишь полной грудью, и хочется этого воздуха, если уж придется возвращаться в Москву, хочется этого воздуха поглубже набрать и подольше не выдыхать.
Приезжайте.
Приезжайте к нам в Переславль, дышите.
Спасибо большое. Я напоминаю, что в эфире «Радио Веры» была программа «Светлый вечер». Ее для вас прямо здесь, в Переславле-Залесском, провела Лиза Горская. С нами были игумен Пантелеимон Королёв, настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря, Елена Константиновна Шадуц, старший научный сотрудник Переславльского музея-заповедника. Всего доброго.
Приезжайте.
Всего доброго.
«Светлый вечер». На радио «Вера».